Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. В этом году Радио «Вера» присутствовала на Петербургском экономическом форуме, и нам удалось взять несколько интересных интервью. И одно из них мы записали с Ириной Бакрадзе, директором благотворительного фонда «Подсолнух», который специализируется на помощи пациентам с иммунодефицитными заболеваниями. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер, Мария.
Я знаю, что вы посетили секцию по орфанным заболеваниям. Как раз заболевания, которые курирует ваш фонд, относятся к орфанным и редким заболеваниям. Расскажите, пожалуйста, что удалось узнать, может быть, нового, интересного, важного и полезного для вот вашей сферы деятельности.
Спасибо, Мария. Ну, прежде всего, очень рада встретить вас на форуме.
Взаимно.
Как обычно, с большим удовольствием с вами беседую. Да, действительно, у нас была секция, которая была посвящена орфанным заболеваниям, ну, вот в рамках как раз той части форума, которая называется «Лекарственная безопасность». Но речь шла, безусловно, не только о лекарственном обеспечении, а в целом о всех проблемах, с которыми встречаются наши пациенты. И я выступала на сессии фактически с таким, ну, одним из первых докладов, где в очередной раз презентовала результаты нашего лонгитюдного исследования качества жизни. Почему мы об этом говорим и что в нем нового? Ну, вот мы уже отчасти с вами это затрагивали в наших предыдущих беседах. Самое главное, что мы смещаем фокус поддержки на семью. С учетом тех, не побоюсь этого слова, действительно просто беспрецедентных достижений, которые у нас есть в области орфанных заболеваний, это и неонатальный скрининг, и фонд «Круг добра», и развитие отечественного производства современных качественных препаратов. Ну, вот такие успехи, они и от нас требуют перехода уже в другую плоскость разговора, то есть качественно иного фокуса внимания к этой проблеме. И поэтому как раз мы уже, по сути, меняем терминологию с «спасённый пациент», да, мы уже говорим фактически о жизнеспособной семье. И, повторюсь, это другой фокус. И вот почему мы говорим по семье? Потому что орфанные заболевания, они сопровождают человека всю его жизнь. И, соответственно, болезнь члена семьи, она затрагивает всех членов семейной системы. И сама семейная система должна перестраиваться, потому что, ну, по сути, это ненормативный кризис. А раз это ненормативный кризис, то требуются уже совершенно иные и программы поддержки. Ну и вот здесь как раз мы и говорили о том, что программы в здравоохранении, будь то на государственном или на корпоративном уровне, неважно, они должны, знаете как, измеряться не по отчетам, а по тому реальному влиянию на качество жизни семьи. Вот здесь как раз нам и приходят на помощь основные принципы этики, биоэтики, и мы видим системные разрывы, которые, с которыми сталкиваются, в общем-то, и наши семьи, и вся система здравоохранения в целом.
Если я правильно понимаю, то эти системные разрывы подразумевают такие проблемы экономического характера и социального, с которыми сталкивается семья.
Абсолютно, абсолютно, потому что, казалось бы, мы говорим вот о группе, маленькой группе пациентов, ну, орфанные редкие заболевания, а на самом деле нет. На самом деле мы говорим о системных слепых зонах, которые влияют как на текущее положение семей, так и, в общем-то, на здоровье будущих поколений. Ну, например, чтобы было понятно, автономия пациента, да, которая нарушается в результате разрыва между реальными потребностями как пациента, так и семьи, и содержанием программ помощи. Угу. Неравенство. У нас возрастное неравенство. Пациенты по достижении совершеннолетия в большинстве случаев выпадают из поддержки. Получается вообще абсурдная ситуация. Это не только этический базовый принцип нарушен, но и экономически абсурдно, потому что если смотреть на это с точки зрения бюджета, то государство полностью ведет пациента и обеспечивает его до 18-19 лет, а после этого мы отпускаем его в свободное плавание. Спрашивается, ну, как бы это абсурдно. Это абсурдно, человек не перестает болеть. А региональное неравенство, потому что у нас программа и набор льгот и социальных гарантий зависят от региона проживания. Доступ к лекарственному обеспечению зависит от региона проживания. Я уже об этом говорила и на сессии, но, собственно говоря, чем мы отличаемся, мы все жители одной страны.
Конечно, у нас должны быть равные права на качество жизни, касающиеся базового здоровья.
Они прогарантированы нам в Конституции.
Да, совершенно верно.
Но, к сожалению, вот почему мы и говорим, что вот есть такие недоработки, несовершенства системы, и как раз наша задача смотреть в эти слепые зоны, чтобы уже проблему выявить и дальше предложить решение. Гендерное неравенство. Ну, мы с вами уже даже, Мария, говорили об этом в прошлый раз, о том, что, по сути, женщины вынуждены, вот в орфанных семьях, женщины вынуждены отказываться от своего права на социализацию, на профессиональное развитие. Следующий момент – это мощнейший фактор социально-экономической нестабильности. Это ловушка бедности. Это...
Давайте поясним для наших слушателей термин экономический, даже научный, ловушка бедности. Что это означает?
На самом деле, действительно, очень интересная тема, и мы будем и дальше в нее углубляться уже, скажем так, как раз на стыке здравоохранения и экономики, потому что, действительно, то явление, которое требует очень пристального внимания, изучения и мер поддержки. Ну, если простыми словами, то смотрите, вот у нас данные исследования говорят о том, что свыше 70% пациентов, семей, даже при всех мерах государственной поддержки, они все равно сталкиваются с непредвиденными расходами. Вычитаем отсюда мать, которая вынуждена оставить работу, соответственно, да, в хорошей ситуации, если семьи не распадаются, это, к сожалению, тоже большая социально-демографическая проблема, такое случается, и женщина вообще остается одна
в одиночестве,
с проблемой, да, с больным ребенком. Но даже в хорошей семейной ситуации у нас выпадает один источник дохода, да, уже расходы растут. Потому что, да, повторюсь, большинство семей сталкиваются с непредвиденными расходами, доходы падают, и, соответственно, семьи все меньше и меньше могут, ну, как бы планировать свою жизнь финансово, теряют способность к сбережениям, вынуждены брать кредиты и так далее. То есть мы видим, что семьи не бедны изначально, а они становятся бедными в результате болезни.
То есть вынужденно.
Вынужденно,
абсолютно. И в результате собственных действий или бездействия.
Абсолютно, абсолютно. Ну и еще один очень важный момент – это, конечно, постоянное нарастающее эмоциональное, психологическое неблагополучие семей и ухудшение здоровья, физического здоровья всех членов семьи. Поэтому мы и говорим, что вот такой семейный фокус, семейный ракурс проблемы, он как раз нам важен, потому что это существенно расширяет нашу проблематику.
То есть, если я правильно поняла, то речь идет о том, чтобы на законодательном уровне закрепить особый статус семей с орфанными заболеваниями.
Ну, совершенно
есть один из членов семьи,
там, допустим,
ребенок. Да, с орфанным пациентом. И это как раз поможет комплексно помогать вот по всем тем направлениям, да, разрывам так называемым, которые образуются.
Конечно, потому что сейчас что происходит? У нас в зависимости от нозологии, то есть в зависимости от заболевания, в зависимости от возраста, в зависимости от региона проживания, в зависимости много от чего еще, орфанные пациенты попадают под ту или иную программу поддержки, а несколько заболеваний, сегодня как раз об этом тоже на сессии мы говорили, они вообще у нас выпадают из всех программ госгарантий, и единственное основание для них, возможность, я бы сказала, да, получения льготного лекарственного обеспечения – это инвалидность. Но здесь как раз мы сталкиваемся с другой проблемой, потому что зачастую те льготы, которые семья с орфанным пациентом получает вследствие, ну, там, того же статуса инвалида, да, лица с инвалидностью или ребенка с инвалидом, они излишни, они нерелевантны к потребностям семьи. И получается, что, с одной стороны, семья не получает необходимой именно им поддержки, а с другой стороны, государство тратит излишние средства на те льготы, которых семьи не нуждаются.
Угу. То есть бьет мимо цели, такая
абсолютно,
поддержка, по сути.
Абсолютно,
не
да.
является просто востребованной.
Ну, она не нужна, да, это да. излишние угу. средства бюджета, семьи угу. все равно не получают то качество угу. жизни, которое им нужно, угу. И, собственно, проблема не решается.
А как вы оцениваете вот продвижение этой проблемы на государственном уровне? То есть... А можно ли говорить о том, что да, вот просматривается какая-то уже обозримая перспектива того, что действительно этим семьям придадут вот этот статус на федеральном уровне, да, я так понимаю, что это федеральном
конечно,
уровне, а не о региональных
конечно,
решениях?
Конечно, мы начинаем, безусловно, с федерального уровня, ну а дальше уже, собственно говоря, это должно каскадироваться уже на законодательные акты более низшего порядка. Ну, делать прогнозы – такое неблагодарное занятие,
да,
знаете, да.
Мне... Прогнозы экономистов вообще редко сбываются, как известно.
Да, поэтому вот, психологов чаще, но все равно. Поэтому, знаете, ну я скажу так, мне отрадно, что вот эта инициатива вот как раз сегодня на нашей сессии, она уже встретила очень такую хорошую реакцию и поддержку коллег. Это дает основание для оптимизма. Дает основание верить, что, в общем-то, ну, мы как бы будем успешно продвигаться в этом направлении, но, во всяком случае, мы с своей стороны точно будем делать все, чтобы эту инициативу уже внести и продвинуть дальше.
Ирина, вы рассказывали мне сегодня о том, что Ростех, который как раз курирует у нас генетические исследования различные, да, вот разработки, связанные со скринингами, и с такой вот, ну, различными, в общем, диагностиками на носительство, допустим, генетических заболеваний там, или их вероятность проявления, получил какие-то новые данные.
Могли ну, да, вы... тут не совсем Ростех. То есть Ростех поддерживает угу. эту программу как такой, наверное, наиболее заинтересованный да, сейчас представитель бизнеса. Соответственно, вот данные приводились по результатам уже обработки исследований генома, да, то есть то, что мы ну, называем полногеномное секвенирование, и на достаточно обширной выборке. И вот действительно приводилась цифра, что среди вот данной выборки, которая уже была проанализирована, 3% было выявлено пациентов с потенциальным риском онкологических заболеваний. И это очень большая цифра, мы понимаем, да, что если экстраполировать эти данные на население нашей страны, ну, это 5 миллионов человек. Соответственно, это еще раз подтверждает необходимость и важность, да, именно вот такого скринирования, угу. как профилактического шага. То есть фактически мы здесь говорим уже о переходе, вот тоже такой термин звучал сегодня, уже медицина 3.0, ну, там у нас сейчас, да, мы любим называть там 1.0, да. 2.0, 3 и так далее.
В цифрах.
Вот,
с нулями.
Да, да, с нулями. Но, собственно говоря, это как раз про то, что мы уже от диагностики должны переходить к профилактике. То есть диагностика для нас в данном случае выступает как таким просто необходимым аналитическим инструментом, для того, чтобы дальше профилактировать заболевания и выявлять их, ну, либо на максимально ранней стадии, либо вообще еще до манифестации.
Угу. Здесь мы, конечно, входим в область уже биоэтики, этики медицины, связанную с проблемой знания как такового, потому что любое знание, которое мы получаем тем или иным способом, возлагает на нас ответственность. То есть пока ты не знаешь, условно говоря, спишь спокойно, и у тебя не возникает проблема морально-нравственного выбора. Как только ты получил какую-то новую информацию или знание, особенно касающиеся такой наиважнейшей mm-hmm. субстанции, mm-hmm. как здоровье, да, как какие-то риски для жизни, возникает ситуация выбора. Любой выбор в нашей жизни морально окрашен. Мы это прекрасно понимаем.
Абсолютно.
И вот здесь как раз в свете вообще нашей площадки «Радио Веры», да, вот в свете христианского взгляда на любые жизненные процессы, вот интересно узнать ваше видение, как с вашей точки зрения следует относиться к получению нового знания, да, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что общество в целом, да, там, у нас есть университеты, у нас есть научно-исследовательские институты, мы как бы все, в общем и целом, за науку, да, за прогресс, за науку, как бы есть некий большинство, консенсус в обществе, да.
Ну, в целом,
это в целом хорошо. Это не что-то предусудительное. То есть это в целом хорошо, это есть некое благо. И вот, переводя этот разговор в плоскость, как бы, вот, этического отношения, тем более христианского отношения, вот, что с этим знанием дальше делать? Вот как вам кажется, в чем состоит ответственный выбор человека, да, а вообще ответственный подход человека к новым знаниям вот, о своем здоровье, да, или там каких-то рисках, вероятностях, допустим, генетических заболеваний, или о таких рисках у своих близких или у своих детей, да, уже рожденных или только тех, о которых человек задумывается на будущее. Вот как
да,
вы это видите себе?
Спасибо, потому что очень важный, очень глубокий вопрос. И, наверное, до конца на него ответить невозможно, но для меня здесь совершенно очевидно, что безусловно, это вопрос выбора. Да? Ну, вообще, наша жизнь, мы понимаем, что мы каждую минуту делаем свой выбор. И мне кажется, как раз вот с точки зрения христианского подхода очень важно не потерять свою личную ответственность за свой выбор, не переложить ее. Ну, да, как мы часто любим, что на все Божьей воле, что безусловно так, но вообще-то человек, как мы знаем, наделен свободой воли. И это то, что его принципиально отличает от всего другого животного мира. И мне кажется, ну, мое личное мнение, что, в общем-то, Господь как раз и хочет от нас проявления нашей свободной воли. И в этом и заключается наш выбор. И в том числе и ответственное отношение к своему здоровью, ну и к здоровью своих близких. Что касается своего здоровья, знаете, я тоже так, как бы, ну вот на бытовом уровне, когда меня спрашивают, я говорю, ну вот, послушайте, но как бы нам же дано это тело. Ну вот нам, например, дали корпоративную машину, но мы должны за ней следить, да, чтобы потом сдать ее в хорошем состоянии, там, проходить ТО, ну, я не знаю, там, бензин хороший заливать. Ну, наш организм, наше тело нам тоже дали, но это наша ответственность вообще-то поддерживать это тело в хорошем состоянии, да. Это я сейчас говорю с таких, знаете, ну, конечно, очень примитивно упрощенных, но вот позиции этики и морали.
Достаточно неочевидный вывод для многих наших сограждан и вообще.
А вы знаете, он на самом деле очень важный и на государственном уровне.
А вдруг с собой надо, наоборот, пренебрегать, и в этом будет проявление, ну, некой скромности или даже, смирения.
Я считаю, что мое мнение, что это скорее наоборот, потому что это, помимо всего прочего, это уже неуважение к обществу, это неуважение к государству, потому что в конечном итоге такое пренебрежение здоровьем, оно потом, собственно, реализуется в госпитализациях, в осложнениях, которые ложатся огромным грузом на всю систему здравоохранения. Но это что касается собственного здоровья.
Да.
А что касается здоровья близких, а особенно детей, то мне кажется, вот это, ну, особая тема. И здесь очень важно понимать, что мы как родители несем ответственность за своих детей. И мы несем ответственность за их здоровье. Какими они родятся, это к вопросу знания, да, это тоже во многом наш выбор. Ну, я сейчас не говорю о таких базовых вещах, которые, ну, мы все женщины понимаем, да, что от того, как мы себя ведем вообще в принципе по жизни, насколько здоровый образ жизни мы ведем при беременности, тоже зависит вообще-то здоровье наших детей. Мне кажется, не надо даже далеко уходить в орфанные заболевания.
Да,
хорошо бы всем
конечно
помнить об этом. И это наша ответственность, и это наш выбор сегодня, который потом будет влиять на жизнь нашего ребенка, всю его жизнь и на жизнь его детей. А если мы говорим о серьезных заболеваниях, здесь мы, конечно, переходим уже в плоскость вопросов скрининга. Да, у нас сейчас в стране введен неонатальный скрининг. Уже в программу госгарантий введена пренатальная диагностика. Очень много дискуссий ведется о преконцепционном скрининге. И здесь действительно масса...
Давайте поясним этот сложный термин, что это значит.
Да. Скрининг. Это скрининг будущих родителей на носительство тех или иных мутаций, да, тех или иных заболеваний.
Угу.
И вот это, конечно, очень сложная проблема. Она сложная не только с точки зрения организации, но она ставит вопросы и этического плана, она ставит вопросы перед медицинским сообществом. какие заболевания проводить через скрининг, что действительно имеет смысл сообщать пациенту, а что нет. Знаете, я, кстати говоря, вот была замечательная беседа наш с вами, декан нашего с вами факультета родного альма-матера Сан Саныч Аузан проводил как раз беседу с Марком Аркадьевичем Курцером. И вот Марк Аркадьевич очень хорошую сказал фразу, мне понравилось. Он говорит, что у них в клинике врачам запрещено говорить лишние диагнозы. Не надо пугать, учитывая, что они работают с мамочками как раз, да, с беременными женщинами, потому что на самом деле ответственность за знание, конечно, несет не только тот, кто его получает, но и тот, кто его дает. Это тоже надо понимать. Да, когда мы что-то сообщаем, мы должны понимать, какие последствия это знание окажет на жизнь человека. И зачастую это очень серьезные вопросы, и мы видим это в ситуации скрининга, например, когда можно очень напугать молодую мать, которая, знаете, приходит на второй день и говорят, у вашего ребенка вот неизлечимое заболевание, и мы бы посоветовали вам уже что-то сейчас вот решить, как быть дальше. Знаете, к сожалению, такие случаи встречаются, их очень мало, и все-таки я хочу сказать в защиту нашей системы здравоохранения уже эмпатичность, она просто растет невероятными темпами, но тем не менее мы с таким иногда сталкиваемся. И вот здесь, да, женщина просто оказывается в какой-то бездне, отчаяния, непонимания, куда бежать, что делать. И ей тоже нужно принимать решение и делать свой собственный выбор. Поэтому это очень серьезный вопрос ответственности за знание.
Да, вы знаете, я сейчас подумала, вы привели как бы два полярных примера, да, что с одной стороны нам нужно знание, чтобы быть подготовленным, вооруженным, с другой стороны это знание, как обоюдоострое оружие, оно может просто убить человека, да, ну там, не дай бог, вот ну, на грани отчаяния его столкнув. И вот мне пришла такая мысль, что, наверное, каким-то серединным решением, добрым решением и в то же время просвещенным было бы, если уж и сообщать человеку такую информацию, то сопровождать ее инструкциями, пошаговыми, дорожной картой.
Конечно,
вот
конечно.
Мы тебе сейчас сообщили нечто, но не чтобы напугать и оставить наедине с этим знанием, да, человек там на стенку полезет от груза неопределенности, а сразу прямо дорожную карту.
Абсолютно.
Что
верно.
Делать с этим?
Абсолютно, конечно.
А еще лучше какое-то реальное сопровождение и помощь в прохождении этой дорожной карты.
Вы знаете, вы сейчас просто вот прям буквально, что называется, пошагово рассказали нашу программу, вот с которой как раз мы вот в контексте скрининга неонатального, а сейчас мы проводим селективный, это то, о чем мы все время и говорим, и то, что, ну, разрабатывается и все больше внедряется. Это наша любимая маршрутизация пациента, да, и, это разъяснение и это реальное социальное сопровождение семей, собственно говоря, та функция, которую как раз и берут на себя экспертные некоммерческие организации, ну и наш фонд в частности. Вот прямо то, как вы сейчас это и обозначили, то есть, безусловно, просто так дать знания, кинуть человеку, это жестоко.
Это точно. Ну, просто да, действительно, оно может вызвать непредвиденные
абсолютно,
последствия,
абсолютно.
За которые будет отвечать во многом тот, кто сообщил человеку это знание.
Абсолютно.
Ирина, спасибо вам большое за этот разговор, за такой краткий бриф, который на самом деле погрузил нас в целый пучок тем, как социально-экономических, связанных со статусом семьи с орфанным пациентом. У нас же есть статус многодетной семьи, да, мы все его хорошо знаем, и многодетные родители им с удовольствием пользуются, поскольку он действительно открывает многие двери. Вот, мы поговорили также и затронули этическую проблему, связанную, да, со связкой знаний и ответственности обеих сторон получающего знания и дающего это знание. Ну и, в общем-то, мне кажется, мы даже вышли на более широкую тему прогресса в науке и в медицине, потому что эта тема беспокоила мыслителей во все века. Да? Мы знаем, что ученых, открывших гелиоцентрическую систему там сжигали на костре, да, и вообще как бы, ну, это всегда было очень проблематично, и, в принципе, сейчас, хоть это из, как бы уже таких санкций в обществе не применяют к людям, да, открывающим большое знание, но проблема по-прежнему стоит остро.
Абсолютно, абсолютно. Знаете, как вопрос мирного атома, вот он, собственно,
конечно,
да, актуален.
Конечно,
ну,
именно так. Да, да. Именно так. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, что в гостях сегодня у нас была Ирина Бакрадзе, директор благотворительного фонда «Подсолнух», занимающимся помощью пациентам с орфанными заболеваниями, а именно с иммунодефицитом. У микрофона была Мария Сушенцова, и это была программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики и широких таких общественных проблем. Спасибо вам большое.
Спасибо,
Мария.
И надеюсь,
до новых встреч на просторах Радио Вера.
Будем ждать обязательно. Спасибо
вам.
Всего
доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.